Он бережно поднял ее руку и вдруг горячими губами припал к ней. Чувствуя, что она теряет последнюю власть над собой, Анфиса встала и быстро пошла к Прясну. Глава 43. На другой день Анфису со сводкой вызвали в сельсовет. После полудня пошел дождь. Ей часа три без всякого дела пришлось пережидать в сельсовете. Когда на обратном пути она подъезжала к своей деревне, над Пекашином из конца в конец курились дымы. Люди, воспользовавшись погодой, топили бани. Дома, в кольце ворот, она нашла письмо от Григория. Она обрадовалась несказанно. Жив, значит, как-никак, а полжизни вместе прожито. Григорий писал, что все время был на фронте, заслужил две медали и орден Красной Звезды, а сейчас, после ранения, лежит в госпитале. И вот лежу-лежу, и такая тоска найдет, жизнь и не рад. Товарищи все про жен, да про детишек вспоминают. Давеча сосед сует карточку, погляди, говорит, какая у меня жена, а жонка у него как жонка, да еще с косиной на один глаз. Эх, думаю, поглядел бы ты, дорогой товарищ, на мою Анфису. Фисонька, успокой ты меня, дурака, пропиши все как есть, Фиса, и при каком ты чувстве. Сестры здешние рассказывают, что с питанием у них для гражданских худо. Так ты вот что, Фиса, не мори себя голодом, возьми из сундука оба мои костюма. А кто при хлебе их выменит? А я все, ладно, после поправки приеду в отпуск, а может и подчистую спишут, и тогда мы с тобой заживем. Анфиса долго сидела неподвижно, облокотившись на стол. Слезы текли по ее щекам. Она думала о своей неудавшейся жизни, о своей молодости, которую так нелепо загубил Григорий. И вот снова он вяжет ей руки. Нет, нет, покачала она головой. Поздно, Гришенька, поздно, за ум взялся. У нее сейчас не было ни гнева, ни обиды на мужа. Но, сказав себе это, она почувствовала вдруг странное облегчение, словно тяжесть, годами давившая ей на плечи, спала с нее. Она поднялась, открыла окно. Над Пекашином вставала радуга. По чистому, промытому небу легкие, как лебеди, проплывали последние облачка. Мокрые крыши дымились паром, на таку глухо выстукивала молотилка, и оттуда наплывал пахучий запах обмолоченного хлеба. А под ее окном, приятно обдавая свежестью, весело журчала с крыши вода. Она падала в переполненный ушат, и журчание ее отдавалось в душе Анфисы чьим-то знакомым-знакомым шепотом. Забыв про все на свете, она с волнением вслушивалась в этот ласковый голос, то затихавший, то нараставший в ее душе, и вдруг тихо рассмеялась. Чудак веснушки высмотрел. Ей нестерпимо, сейчас же, сию минуту захотелось увидеть Лукашина. Через полчаса нарядная, с гладко зачесанными волосами, она вышла на улицу. Весть о получении ею письма уже облетела деревню. Навстречу ей попадались жонки, босые, с подоткнутыми подолами, то с ведрами в руках, то с кузовами мокрой травы за спиной. Они останавливались, подолгу глядели ей вслед, завистливо вздыхали. Видишь, вот письмо получила, ног под собой не чует. Вся, как маков цвет, расцвела. И то долго ждала бабоньки. А у меня Егорушка не напишет, лежит во сырой земле. Она шла, наклонив вперед голову, улыбаясь и не смея поднять глаз. Ей было стыдно перед этими бабами, которые измучились, ожидая весточек от своих мужей, и в то же время ей казалось, что они догадываются, знают, куда она сейчас идет. кого ищет. На крыльце Марины она вынуждена была прислониться к косяку ворот. До того билось у нее сердце. В избе была одна Марина. Старуха сидела на полу с корзиной на коленях и перебирала ягоды. «А где же квартирант?» Марина недовольно метнула в Анфису зрячим глазом. «Где? Известно где. Воруха в баню тащила. Вертит перед ним хвостом, себя не помнит. А мой простота! Уж я скважинь-то прыть поубавлю». «Глупый ты, стрелеха!» — улыбнулась про себя Анфиса. «Не в ту сторону смотришь». Но ревниво-любовное отношение старухи к своему жильцу с особым чувством, произнесенное ею слово «мой», наполнили Анфису новой радостью. «Что делать? Сидеть и ждать?» «Нет, нет». Домик Варвары чистенький, аккуратный, в белых наличниках, сиял, как игрушка, в лучах заходящего солнца. Она еще издали увидела в распахнутом окне знакомую гимнастерку Лукашина. Он сидел к ней спиной, подперев рукой голову. Когда она, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, вбежала в заулок, в глаза ей бросились мокрые, блестевшие волосы Лукашина, темные, влажные пятна на его плечах. Она подняла с земли маленький камешек и, стыдливо оглянувшись по сторонам, легонько бросила его в спину Лукашина. Но тот даже не пошевелился. Из глубины комнаты доносился веселый, рассыпчатый смех Варвары. Анфиса, на ходу поправляя волосы, вбежала в сени, открыла двери и остолбенела. Глава 44. Муж Варвары, уезжая на войну, сказал: «Ежели узнаю, что ты тут без меня хвостом вертела, шею сверну». «И что ты, Терешенька?» — говорила Варвара, захлебываясь слезами и прижимаясь к нему. «Как язык-то у тебя повернулся? Уж я ли у тебя неверная?» Как и подобает жене, Варвара волновала за своего Терешеньку. Ждала писем, плакала, когда их долго не было, и вся сияла от радости, когда получала. Но стоило ей увидеть приглядного парня или мужчину, и глаза ее вспыхивали шаловливым огоньком. Бабы до войны шипели на нее, грозили: «Погоди уже, мы тебе укорот сделаем, будешь знать, как на шею мужикам вешаться». «У меня уж природность такая, бабоньки», — притворно вздыхала Варвара. «Не пообнимаюсь, как больная хожу». «Мало тебе своего-то, сука поблудная, своего-то бабоньки для кузни берегу. Я ведь разыграюсь всю ночь не спать, а плуги кто наваривать будет?» «Так-то раз спробовала, он, сердешный Тереж-то, весь день у наковальни носом клевал. Председатель Лапушкин дознался, ну, меня уж и ругать, ты, говорит, весь колхоз разоришь. Лучше уж, говорит, с каждого бери, что тебе требуется, все не так заметно». И Варвара, смиренно опуская глаза, заключала: «Ну, а ежели я за колхозное страдаю, пострадайте малость и вы». Плюнут бабы в сердцах и отойдут. Да и как было долго сердиться на нее. Выйдет ли в поле пахать, снопы вязать, возьмет ли в руки косу, все так и горит у нее в руках, а уж во время роздыха мертвого развеселит. Покойница свекровь, встречая ее вечерами с гулянки, сердито ворчала: «Разве дождаться мне внуков? Ты на своих плясках-то хоть чего вытрясишь? Ты б хоть убавил ей пылу-то», — обращалась она к сыну. Терентий, без памяти обожавший свою жену, вскочит с кровати, да еще как назло матери, начнет расстегивать шубу у женушки, отогревать ей руки. Но иногда, возвращаясь из гостей в охмелю, он с треском распахивал двери, кричал на всю избу: «Убью, тварь поганую, мужики проходу не дают». Варвара изумленно вскинет свои простодушные глаза, подойдет, прижмется к нему, заглянет снизу в его глаза: «Глупенький ты у меня, трусенька, это не со злости, завидую тебе, а ты уши развесил. У них, видал, коровы неповоротливые, а я у тебя как тростиночка». И Варвара, приподняв кончиками пальцев шуршащую юбку, поворачивалась перед ошарашенным мужем. «Да я сам видел!» — упрямился еще Терентий. «А ты не все верь своим глазам, верь и жениным!» Лукашина Варвара облюбовала сразу же, как только увидела. Мужчина интересный, интеллигентный, а к интеллигентам Варвара всю жизнь была неравнодушна. Не было в Пикашине учителя, которому бы она не строила куры. Одно смущало Варвару. Больно уж растяпистым да несообразительным миленочек оказался. В лесу повстречались, даже губы не обогрел. К колодцу вызвала, кажись, все растолковала, что и как слепой бы дорогу нашел, а этого всю ноченьку прождала, не дождалась. Раздумье взяло Варвару. Может, к культурности привык, поделикатнее с ним надо. Целый месяц деликатничала, так несолно хлебавши уехала в рассохи. И вдруг на синельге глаза ее открылись. Кажется, гром небесный бы разразился над головой, и то она так не изумилась бы, как изумилась, перехватив тревожный, полный ласки и обожания взгляд Лукашина, которым он сопровождал каждое движение Анфисы. «Но нет», — сказала себе Варвара, — «чтоб я да отступилась, чтобы из-под носа у меня выхватили, в жизни не будет. Уж коли это святоша обхаживает его, так мне сам Бог велел». И Варвара, призвав на помощь весь свой опыт, пошла в решительное наступление. Вечером, поджидая Лукашина из бани, она встречала его непростым чаем. На столе красовалась неполная бутылка разведенного спирта, который ей с великим трудом удалось раздобыть в райцентре. «Вот как у нас и вино», — сказал приятно удивленный Лукашин, подсаживаясь к столу. Варвара игриво прищурила карий глаз. «А для милого дружка и сережка из ушка». Лукашин смутился, не нашелся, что ответить, и, чокнувшись, выпил. «Каково винцо, не горько?» Он поднял глаза и встретился с таким откровенным, ласкающим взглядом, что опять смутился. «Жарко чего-то. Зря топило сегодня». Варвара расстегнула ворот кофточки. Хмель кинулся в голову Лукашину. «Что это ты сегодня вынарядилась? Праздник какой!» Вдруг с раздражением и даже озлоблением сказал он. «А что нам не наряжаться?» Варвара опять игриво посмотрела на него. «Мы партийностью не взяли, может, чем другим? Алюшка, как это не ценится?» Она легко выпрямилась и, не спуская с Лукашина горячего, прищуренного глаза, медленно, так, чтобы можно было разглядеть все ее достоинства, раза два повернулась перед ним. «Ну, как?» — спросила Варвара, заглядывая ему в глаза. В глазах ошеломленного Лукашина все еще мелькали ее красивые смуглые ноги, путавшиеся в белой нижней юбке. И прежде чем он понял, что делает, руки его жадно обхватили гибкое, податливое тело Варвары. Варвара первая услышала скрип двери. Какое-то мгновение, не дыша, она смотрела на Анфису. Потом притворно вскрикнула и кинулась в соседнюю комнату. Лукашин сидел, ничего не понимая, и, растерянно мигая глазами, улыбался. Но когда он увидел бледное, вздрагивающее лицо Анфисы, он с ужасом начал понимать, что случилось. «Анфиса! Анфиса!» Но Анфиса, не слушая, хлопнула дверью и выбежала на улицу. Раскаленное вечернее солнце слепило, било в глаза, словно нарочно для того, чтобы все видели ее позор. А народу, кажется, за всю войну